Издательство «Эксмо». Александр Томонников. «Чёрное солнце». Официально советские военные советники и специалисты выполняли в Южной Африке свой интернациональный долг, защищали ценности социализма. Что делали мы в этой далекой африканской стране? Какие ценности защищали? Помогали дружественной Анголе в строительстве национальных вооруженных сил и отражении агрессии извне? Однако у тогдашнего советского руководства были и другие мотивы для того, чтобы посылать в Анголу тысячи советских людей для участия в кровопролитной междоусобной войне. Может быть, расчет делался на дальнейшее экономическое сотрудничество в добыче сказочных природных богатств этой страны – нефти, алмазов, железных и марганцевых руд? Или в освоении мощнейших гидроресурсов ангольских рек? А может быть, советское правительство было заинтересовано в поставках в СССР сельскохозяйственной и другой продукции, которой Ангола славилась на весь мир? Кофе, орехов кешью, сизали или древесины черного и красного дерева? Да, действительно, ряд экономических проектов реализовывался, но не это было главным. Главными были цели политические. Распространить свое влияние на Анголу, Мозамбик, Зимбабве, а в перспективе и Намибию, незаконно оккупированную ЮАР и, наконец, на саму ЮАР. Пролог. По Голицынскому пруду сновали лодки вперемешку с утками и черными лебедями. Птицы, привыкшие к людскому соседству, не испытывали страха, а наоборот, наперегонки подплывали поближе, чтобы первыми ухватить брошенные куски хлеба. Стоял теплый май, листья на деревьях только что распустились, слегка подрагивали от легкого ветерка, шелестели, располагая к покою и бездумному созерцанию проснувшейся природы. Валерий Маркин обычно приходил сюда после командировок, чтобы расслабиться и отрешиться от боевых действий, которые и являлись его профессией – убивать по приказу и выживать по собственному усмотрению. Он возглавлял разведывательно-диверсионное подразделение ГРУ и регулярно направлялся то на Ближний Восток, то в Африку, чтобы реализовывать чьи-то политические замыслы, которые, впрочем, его мало интересовали. Выполнил задание и домой. А там недельный отпуск со всеми прелестями отдыха. Жил он недалеко, на Ленинском проспекте, и попадал в нескучный сад, перейдя мост. Жена по имени Лена обычно пребывала в это время на работе в диспансере. Да он обычно и не нуждался в какой-либо компании, ибо желал насладиться одиночеством. Квартира ему досталась от родителей, которые развелись, нашли себе новых супругов и разъехались, оставив жилье сыну, благо к тому времени он уже достиг совершеннолетия. Окончив военное училище и поступив на службу, Валера женился на Лене, девушке из провинции, но получившей отличное образование. Она окончила медицинский институт по специальности фтизиатр. Лену распределили в Томск, но она какими-то запутанными тропами очутилась в Москве, где и выскочила замуж за молодого офицера с квартирой, короче, пристроилась. Особых страстей они друг к другу не испытывали, отношения сложились ровные, уважительные, тем более Лена умела гасить намечающиеся конфликты постельными радостями. Тут она была неподражаема, любвеобильна и ненасытна. Обычно после мелкой перебранки она приступала к призывным ласкам с неминуемым продолжением. Разгорающийся конфликт угасал, а Лена впоследствии поступала по-своему. Она умела пользоваться женскими чарами при необходимости. Выверенное телодвижение заправской соблазнительницы, бархатный тембр голоса, многоопытные губы и наивный взгляд голубых глаз порочной школьницы. Этим она и привлекла Маркина. На одной из вечеринок при общении с Леной Валерий сильно возбудился, затянул ее в ванную, где и произошло бурное соитие. После этого они неожиданно для всех поженились. Жили, не особо-то жили, оба находились на своем месте и пределе, супружеские обязанности с удовольствием исполняли, и казалось, что их отношения будут длиться вечно. Но ничто не вечно под луной и может поменяться мгновенно, совершить оверкиль с непредсказуемыми последствиями. В этот раз Маркин, после командировки в Мозамбик, получив законный отпуск, сразу же отправился домой. Уже стемнело, но в окнах его квартиры свет не горел. «А где же Лена? Спит, что ли?» Задал он сам себе вопрос и, желая побыстрее получить ответ, взбежал на третий этаж и нажал кнопку звонка. Тишина, никакого движения за дверью. Он вошел в квартиру, воспользовавшись своим ключом, и включил свет. Кухня, гостиная, спальня, ванна, туалет. Никого. На кухонном столе он обнаружил записку. «Я ушла. Навсегда. Меня не ищи. Лена». Неожиданно огорошенный известием, Маркин тупо крутил клочок бумаги в руках и никак не мог поверить в то, что записка вовсе не розыгрыш, не глупая шутка. Лена так не могла пошутить, а суровая действительность, выстрел из-за угла, неожиданный и подлый. Немного придя в себя, он пытался понять причину такого неожиданного поступка жены и не мог. Жили нормально, без скандалов и ссор, без явных измен, хотя кто не грешен, а тут такой коллапс. Влюбилась, что ли, ненароком, или мой рваный ритм жизни ее не устраивал? На нее не похоже. Могла бы и лично предупредить, но, видимо, воли не хватило. Так проще. Когда крысы бегут с тонущего корабля, то никого не предупреждают. Но корабль ведь не тонул. Тут ему припомнились слова его куратора, полковника Милосердова, который присутствовал на их свадьбе. «Как вам она?» — задал он вопрос начальнику спустя несколько дней. «Да как тебе сказать?» – задумчиво проговорил Милосердов. «Смотря в каком смысле». «Во всех смыслах», – сказал Маркин и застыл в ожидании ответа. «Тебе мое мнение может не понравиться», – начал полковник, но Валерий его перебил. Он хорошо изучил своего начальника и знал, что тот либо рубит правду матку в глаза, либо молчит. «Говорите, уж лучше суровая правда, чем сладкая ложь». «Эки ты прямолинейный, прямо как и выстрел из ружья». Полковник задумался, формулируя ответ. Он в силу профессии был хорошим психологом, и Маркина интересовало его мнение. «Ну, смотри, это лишь мой взгляд на интересующий тебя объект, который может и не совпадать с истиной». Милосердов еще на несколько секунд задумался и продолжил. «Как к женщине, в смысле внешности, к ней вопросов нет. Соблазнительная и привлекательная». «Но ты для нее лишь ступенька лестницы, ведущей в лучезарное будущее, в прекрасное далекое и не карьерная лестница, а лестница комфорта. Ты же познакомился с ее родителями, затюканной жизнью провинциала, проживающие в коммуналке с общим сортиром, сидящие на маленьких зарплатах, работающие по непрестижным специальностям, а у тебя отец профессор, мать главный врач. Непонятно, как тебя в армию занесло, да еще квартира имеется чуть ли не в центре Москвы. Желающие выйти за тебя замуж девицы должны в очереди стоять. Я бы тоже на месте Лены за тебя вышел замуж». Ну вот она влезла на первую ступеньку жизненного комфорта и будет сидеть в засаде, чтобы при случае перебраться на следующую. Дальше продолжать? «Не надо», — отмахнулся Валерий. «Поживем, посмотрим». Он вовсе не обиделся на Милосердова, восприняв его рассуждения как приватную болтовню и вскоре выкинул их из головы. А вот теперь вспомнил. И куда же она подалась? По какой лестнице побежала? Маркин направился к соседке напротив, к тете Нюше, которая все про всех знала. «Вышла замуж за торгового представителя и умотала с ним в Нидерланды», — пояснила тетка. «Ты почту смотрел?» «Нет еще», — признался Валерий. «Посмотри, она же за границу умотала». Он спустился на первый этаж и обнаружил в почтовом ящике повестку в суд, куда он не мог явиться по объективным причинам, и письмо, где четким юридическим языком было прописано, что ввиду неявки развод был произведен без его участия. «Ну вот, теперь я холостой, холостун, холостец!» На улице весна, а на душе осень. Кто так написал, не помню. Ночью он спал урывками, периодически просыпался и пытался осмыслить произошедшее, понять причину, а утром отправился в парк Горького, на сей раз не для расслабления после боевой концентрации, а чтобы заглушить нарастающую тоску. И вот капитан Маркин сидел на берегу Голицынского пруда, рассеянным взглядом созерцая местный ландшафт, разношатающуюся публику и уток, снующих по водной глади. Он пытался сам себя убедить, что произошедшее не горе, не беда, не жизненная катастрофа, а неприятность средней тяжести, но это у него плохо получалось. Отягощенный подобными размышлениями, Маркин не сразу заметил, как у него появился сосед по скамейке.